Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 63-й выпуск The Big Bear Theory, самого научного бородатого подкаста на Земле, а также во всей обозримой вселенной. Ничего не поменялось, постоянство признак класса, все так же мы выходим на сайте beardycast.com, все так же веду его для вас я, Антон Поздняков, и сегодня, в отличие от прошлого раза, я буду один. Кстати, о прошлом разе, если вы вдруг пропустили этот выпуск, то ко мне приходил гость из проекта Mars Hopper. Они участвовали в соревновании, в хакатоне, вернее, будет сказать, NASA Space Apps Challenge, и там они соревновались за, так сказать, приз зрительских симпатий, там как-то назывался что-то вроде People's Choice Awards. В общем, ребята таки выиграли. На момент запуска подкаста и, собственно, записи этого подкаста мы об этом не знали, но я от своего лица, а также, я думаю, от лица многих, если не всех наших слушателей, поздравляю ребят, они молодцы, проект интересный. Все подробности, которые я смог выяснить, вы можете услышать в предыдущем выпуске. Я думаю, его несложно будет найти. Если же вы слушаете подкаст первый раз, то все это есть на сайте beardycast.com, ну или же в iTunes, или в любом другом подкаст-агрегаторе, в котором вы это слушаете. Так что хочется надеяться, что Mars Hopper получит какое-то продолжение. Не знаю, получится ли его запустить, не получится когда-нибудь. Ну, проект интересный, и почему бы и нет. Возможно, все это выльется в что-нибудь другое. В любом случае, хорошие кадры никто никогда не отменял. Я думаю, если будет достаточно желания и рвения, то почему бы и не пробиться в какую-нибудь историю в реальном космосе. Я связывался с ребятами, их NASA даже пригласили на какой-то запуск очередной, который будет осенью. В общем, круто, что такие вещи проводятся, им уделяется внимание, поддерживается интерес у молодежи к космосу. И, к сожалению, да, в основном этим занимается именно там NASA. Это в очередной раз я могу вас с вами начать разговаривать о том, что космосу нужен хороший пиар, хорошее взаимоотношение с молодежью, привлечение людей, иначе все это дело загнется, если не сейчас, то в ближайшие годы. Мы видим, собственно, на примере, далеко ходить не надо, Роскосмоса, как, к сожалению, там работают либо крайне возрастные люди, либо совсем молодые студенты, а вот среднее поколение получилось потерянным. Но не будем об этом. Еще раз поздравляем ребят из Mars Hopper, слушайте предыдущий выпуск, а мы пока что идем дальше. SpaceX вновь посадила первую ступень Falcon 9, и уже кажется, что это совсем не новость, потому что уже третий раз подряд они сажают первую ступень на баржу, и на этот раз они точно так же запускали, точно так же, как, собственно, предыдущую посадку, запускался спутник на геостационарную орбиту, а это значит, что он должен выйти в космос с большей скоростью, потому что, во-первых, нужно обеспечить большую высоту орбиты, а во-вторых, придать спутнику большую скорость, нежели на более низкой орбите. Ведь геостационарная орбита подразумевает, что угловая скорость спутника равна угловой скорости Земли. Поэтому, собственно, они вращаются с Землей с одной скоростью вокруг центра. И благодаря этому спутник получается удерживаться над одной и той же точкой. В данном случае это был спутник Тайком 9, тоже телекоммуникационный спутник. И именно для спутников связи геостационарная орбита является оптимальной, поскольку нужно обеспечивать связь вот какой-то определенной территории. Так что такое в космос нужно выводить, но в то же время ракетоноситель, когда выводит на геостационарную орбиту, ей, естественно, нужно придать большую скорость и возвращение, ну, и для этого нужно сжечь больше топлива. Поэтому возвращение становится более тяжелым за счет того, что меньше топлива и больше скорость нужно погасить. Но, тем не менее, второй раз подряд SpaceX удалось посадить ступень на баржу, которая называется Of Course I Still Love You, и это, не знаю, мне кажется, очень-очень круто, что SpaceX умудряется буквально через несколько часов выложить такой крутой таймлапс, он у нас есть в Твиттере, он собрал невероятное количество ретвитов, крутой-крутой таймлапс, как ракета, вернее, не ракета, первая ступень Falcon 9 садится на баржу. То есть с момента отстыковки камера на борту показывает нам, за буквально 30 секунд все это ускорили, как происходит процесс посадки. Собственно, кадры эти были частично и в трансляции, которую мы, к сожалению, не вели. Мы вели пока что только одну в рамках Бердикаста. Да и эта трансляция последняя была поздно, порядка часа ночи. Но, возможно, мы вернемся к этой практике. Обязательно отпишитесь, пожалуйста, где-нибудь, например, в Твиттере или в нашем Телеграм-чате мне отпишитесь, или в комментариях под постом на birdicast.com. Хотите ли вы видеть трансляции, потому что с бухты-барахты это тоже не делается. Мы только первую провели, по сути, мы ее придумали проводить там за 20 минут до старта, и все, быстро собрались. А вообще, если будут какие-то громкие события, мы можем их заранее анонсировать, подготовиться, но нам нужно знать, что вам это будет интересно. В принципе, к вот той самой первой посадке SpaceX вы проявляли интерес, поэтому почему бы и нет. Обязательно отпишитесь, пожалуйста, если вы хотите это дело видеть, мы с Андреем, Сергеем что-нибудь придумаем по этому поводу. Говоря о садящихся первых ступенях, у нас еще есть две новости сегодня по этому поводу. Как ни странно, и обе они не от SpaceX, потому что от SpaceX уже была. Итак, Blue Origin, та самая компания, которая в новостях, по крайней мере, часто сравнивается со SpaceX. Я уже неоднократно рассказывал вам, почему этого делать не надо, потому что разные скорости, разные высоты, разные задачи и, в принципе, разный немножко подход. Но, тем не менее, New Shepard, это та самая ракета, которую использует Blue Origin уже несколько раз подряд, она была использована повторно, и в очередной раз, когда ее будут запускать, по-моему, это уже четвертый будет запуск, именно этой самой первой ступени. Во-первых, конечно же, ее постараются опять посадить, а во-вторых, на капсуле, которая, собственно, будет использоваться для тех самых туристических полетов, будет заранее сломан парашют. И таким образом будет протестирована система безопасности, и будет выяснено, как вообще сможет выжить капсула, если у нее не сработает парашют в случайном порядке. Естественно, в данном случае в ней никого не будет, будет куча тестового оборудования, но, в частности, Джефф Безос, руководитель Blue Origin, говорит о том, что капсула, в принципе, должна выдержать. А выдержат ли люди внутри? Вот это вопрос. Но я, честно говоря, не знаю подробностей о системах безопасности, но падение с высоты 100 километров звучит как не самый лучший вариант, особенно когда у вас не работает парашют. Но, конечно же, гораздо лучше, когда это делается в тестовом режиме заранее, и все это подготовлено, чем что-то подобное случилось бы, не дай бог, уже непосредственно с людьми на борту. Не так давно, 23 мая, Индийское космическое агентство испытало прототип своего собственного мини-шаттла. Да, казалось бы, ни бураны, ни американские шаттлы уже не летают, а Индия вот решила вернуться к такому режиму. Называется аппарат RLVTD, и его запустили на высоту 65 километров при посадке, при вхождении в атмосферу. Достигал скорости Мах 5, то есть в 5 раз быстрее скорости звука, и запускалась мини-версия этого шаттла, уменьшенная тестовая копия. В процессе посадки на воду, которая считалась успешной, шаттл разбился, собственно, это и предполагалось. В тестовом режиме его сажали на виртуальную посадочную полосу, то есть предусмотрено было, что он ударится об воду. Но тут важен сам факт, что таким образом Индия предполагает использовать не то, что, вы знаете, просто сейчас говорится про возвращаемые первые ступени, и любое слово «возвращаемое», как правило, означает вот подход SpaceX. Однако здесь немножко другая стратегия. Здесь это скорее как выступает второй ступенью, что ли, шаттл, да? И сажать его, в принципе, получается... Тут вопрос, как обычно, упирается в экономику. И в случае с Индией все не совсем понятно, потому что там свой мир, свои экономические законы, и они сильно отличаются даже от Роскосмоса, там, не говоря уже о НАСА, где там вообще другая система финансирования. Хотя, в принципе, все зависит от государства, но не в этом суть. Вообще Индия начинает потихоньку представлять все больше и больше силы на мировой космической арене. Напомню, что не так давно, казалось бы, идет Индия такими детскими шагами, а Индия является, между прочим, первой страной, которая с первой попытки успешно запустила орбитальную миссию на Марс. Произошло это не так давно. Так что не стоит, наверное, недооценивать Индию. Ходили слухи, да и... Ну, давайте так, это что-то среднее между слухом и предположением, что в ближайшее время Индия сможет предложить очень дешевые запуски, именно вывод груза в космос на своих мощностях, и, возможно, даже они будут дешевле, чем у SpaceX. Пока что я отношусь к таким утверждениям довольно скептически, потому что одно дело запускать свои какие-то миссии, даже успешно, а другое дело делать это за деньги для других стран. Мне кажется, тут внедрятся и какие-то политические мотивы. Если бы я был США, я бы, наверное, чуть-чуть больше денег потратил на собственные запуски, чем аутсорсил это в Индию. Хотя аутсорсить в Индию модно, если вы работаете в сфере IT. Я думаю, вы об этом знаете. Ну, или посмотрите на CEO Гугла или Майкрософта. Вот они-то, может, и чего-нибудь в космос запускали из Индии. Не знаю, как обстоят политические связи Роскосмоса с индийским космическим агентством, однако все может быть. Честно говоря, я, как вы знаете, не очень люблю вот эти вот политические моменты. Считаю, что в космосе так или иначе когда-нибудь мы должны прийти к обществу, которое от этого отойдет, и это будет все не нужно. Но пока что приходится об этом думать. В общем, Индия пока что не является таким мажорным игроком на рынке, скажем так, космическом. Однако имеет все шансы им стать, если будет продолжать двигаться с такими же темпами. Развивается Индия очень быстро, причем не только в космической отрасли, а и в принципе в любой, там, похоже на Китай в плане дешевой рабочей силы, там достаточно большое население, особенно в больших городах, но они могут делать крутые штуки. Вот марсианская миссия яркий этому пример. Что получится с их идеей возвращаемых шаттлов? Ну, посмотрим. Как вы знаете, себя они не оправдали ни в случае с СССР, ни в случае с США, ни бураны, ни шаттлы больше не летают. Это были разные причины, и экономические в том числе. Было просто невыгодно их обслуживать. Может быть, у Индии получится что-то другое. В конце концов, время прошло, прогресс пошел. Возможно, на данный момент это и станет рентабельным, хотя бы в их частном случае. А тем временем на МКС надули, хотя на самом деле это не совсем корректный термин, скорее его разложили, модуль BIM. Это вот тот самый раскладываемый, увеличиваемый модуль, который был пристыкован к МКС в рамках последней миссии туда запущенной. И эта штука, мы про нее с вами говорили в, по-моему, несколько выпусков назад. Если коротко, то это такой блинчик, который пристыковывается к станции, а потом раскладывается, и получается такая жилая комната. Занимается этим делом компания Bigelow, Bigelow Aerospace, и в частности в BIM зашифровано их название. Они планируют, по-моему, к 2018 году запустить довольно большой модуль раскладываемый, пристыковать его к МКС, использовать его в частности для космических туристов частично, частично для потребностей МКС. Но пока что модуль разложили, сделали это не с первой попытки. Первая не совсем удалась, модуль начал надуваться и не надулся достаточно. Но со второй попытки он разложился, и сейчас проводят в нем всякие замеры. Пока что туда никого пускать не будут. Планируется, что жители МКС будут туда заходить пару раз в год, смотреть, все ли нормально. Но большую часть времени там будут проводиться всякие эксперименты, смотреть, как ведет себя модуль, как он выдерживает внешние нагрузки, сохраняется ли там давление, и вот это вот все. Выглядит это все немножко хуже, чем на рендерах, естественно, кто бы мог сомневаться. Но сам процесс надувания тоже получился довольно прикольным, но смотреть его нужно исключительно в ускоренном режиме, потому что если бы вы глянули трансляцию, то наверняка могли бы и уснуть, потому что, ну, как-то вот медленно-медленно начинает надуваться модуль. Не самое веселое зрелище. Впрочем, гифка с ускоренным хронометражом есть у нас в Твиттере, можете зайти посмотреть. New Horizons, пролету которого мимо Плутона скоро исполнится уже год, господи, как быстро летит время, казалось бы, только недавно я делал специальный выпуск про Плутон и про пролет мимо него, но вот уже почти год прошел, и в журнале Nature была опубликована статья, которая рассказывает о возможных причинах возникновения вот этих самых многоугольников на равнине спутника, на спутник Planum. Если вы не видели по каким-то причинам, что, о чем идет речь, то в регионе Томба, это такое сердечко, которое на самом деле состоит из двух разных типов поверхности. Так вот, в левой его части, вот на тех фотографиях, которые мы видим, а Плутона это находится слева, левая половинка сердца, она покрыта такими плоскими ледниками, но в то же время в них четко-четко прослеживаются такие многоугольные структуры. И одной из причин этого назвали конвекцию, поскольку внутри Плутон теплее, чем снаружи, то локально нагревается вот этот вот самый лед, который в основном состоит из азота, и за счет нагрева он в центре вот этих многоугольников поднимается вверх, поднимается, может, до 50 метров. В то время как по краям многоугольников лед замерзает и опускается вниз. И получается нечто похожее на движение лава-лампы. Если вы видели когда-нибудь что-то такое, такая лампа, в которой циркулирует такая восковая субстанция. Она то поднимается, потом остывает, опускается, внизу она ее подогревают, и такими пузырьками оно получается. Вот где-то так же работает и многоугольники на Плутоне. По крайней мере, на данный момент об этом говорят. Естественно, для того, чтобы убедиться в этом на 100%, нужны дальнейшие исследования. Но уже сейчас была проведена компьютерная модель, компьютерное моделирование было сделано, и именно такие результаты, которые мы видим на фотографиях, были получены. Поэтому на данный момент мы можем утверждать, что, скорее всего, именно так образовываются вот эти вот структуры. Впрочем, New Horizons до сих пор передает данные на Землю и будет передавать их еще некоторое время. Наверняка в итоге мы получим какую-нибудь более детализированную фотографию и больше данных получат научных, естественно, ведь не только фотографии, вернее, не только в видимом спектре, вот те, которые нам интересны, фотографии присылают New Horizons, там на нем было установлено куча инструментов, которые, кстати, скорее всего, нам еще понадобятся. Ведь если все пройдет успешно, то через несколько там лет нас ждет еще один пролет мимо другого ледяного мира в поясе Койпера, и эти инструменты понадобятся вновь. Ну а пока что у Плутона есть куча загадок, которые мы будем постепенно разгадывать. И мне кажется, они реально интересные и крутые. И мне каждый раз напоминает это о том, что даже в нашей Солнечной системе, несмотря на то, что мы знаем очень много своей галактике, о других галактиках, о Вселенной в целом. Даже в нашей Солнечной системе мы регулярно находим какие-то поводы для открытий, и на самом деле их гораздо больше, чем вы можете себе представить. Огромный пояс Койпера, возможно, девятая планета, облако Оорта дальше, кто знает, что там можно будет еще сфотографировать, увидеть, посмотреть и познать. Так что круто, что мы живем в это время, и круто, что такие открытия происходят вот в то время, когда можно записывать подкасты. Вот к чему я веду. Ну и давайте быстренько ответим на ваши вопросы, потому что опять я, как обычно, попал в довольно суровые временные условия. Напоминаю, что вопросы свои вы можете задавать в Твиттере с хэштегом TheBigBeardTheory. Делать это нужно в основном там. Также у нас есть еще Telegram-бот, который у нас пока что находится в тестовом режиме. Для того, чтобы с ним поработать, нужно зайти в наш Telegram-чат по адресу telegram.me/beardychat. Если вдруг сами не поймете, вам там все объяснят. У нас культурный и поддерживающий чатик для друг друга. Так вот, переходим к вашим вопросам. Тви Максо говорит, что слушает нас с первого выпуска. Очень приятно, реально круто, что многие слушают с первого выпуска. И задает следующий вопрос. Недавно по РЕН-ТВ была передача про Марс. Мол, колонизовали мы ее еще в 70-х годах. Есть там жизнь, животные и все такое, и Марс не такой уже красный. Говорят, что НАСА играет с фотошопом и фильтрует снимки. Вопрос, верить РЕН-ТВ это одно, а можно ли верить НАСА? В принципе, верить нельзя никому. Ну, нельзя доводить это дело до абсурда. То есть, надо соблюдать хороший баланс. То, что РЕН-ТВ говорит о том, что Марс колонизировали еще в 70-х, и там есть животные, и он не красный, вернее, давайте к красному мы еще вернемся. По поводу животных и колонизации точно нет. Ну, я не знаю. РЕН-ТВ имеет, наверное, не зря свою репутацию, и это сильное утверждение. Проверять я его, конечно, не буду. А что касается красного и игры с фотошопом, то действительно НАСА играется с фотошопом. Тут ничего, это действительно правда, но это не значит, что нас обманывают. В принципе, вы можете послушать выпуск про астрофотографию, где довольно подробно рассказывается о том, как же обрабатываются снимки. В частности, обрабатываются снимки Марса, поскольку инструменты, которыми смотрят камеры, в основном, ну, не только не в основном, а во многом смотрят не в видимом спектре. И все эти фотографии гораздо шире видимого спектра, когда их представляют публике, их раскрашивают немножко другие цвета. Но при этом красноватый оттенок Марса вы можете видеть собственными глазами. Если вы не верите и РЕН-ТВ, и НАСА, просто посмотрите на небо. Кстати, недавно, вот 30 мая, Марс находился ближе всего к Земле за последние 11 лет. Поэтому сейчас он виден довольно ярко. Если вы не знаете, как его найти, скачайте себе на телефон какое-нибудь приложение, вроде Google Sky Map, по-моему, называется, которое позволяет вам навести телефон на кусочек неба, и он покажет, подпишет вам все звезды. Ну, не только звезды, другие небесные тела, в частности, Марс. Так вот, Марс очень легко отличить. Во-первых, он достаточно яркий, во-вторых, он имеет красноватый оттенок. Ну и как планета, в отличие от звезды, он не мерцает. Так что критическое мышление — это очень хорошо, но все должно быть в разумных пределах. А РЕН-ТВ верить не надо. Ну, конечно, сами решаете, но вот мой вам такой совет. Пользователь с ником Низамиев спрашивает, когда наконец планируется полноценный полет на Луну, чтобы прям взять пробы, говорят, она кишит ценной рудой. Ну, вопрос про Луну у нас не в первый раз. Полноценный полет на Луну был не один, и проб туда принесли, поверьте, много. Что касается ценной руды, Если бы, поверьте, если бы на Луне были деньги, туда бы летали каждый день. И я бы об этом, то есть я об этом вам уже говорил, если вы послушаете вопросы из предыдущих выпусков, чуть ли не через раз. Почему не летают на Луну? Потому что экономически невыгодно. А что касается ценной руды, ну, во-первых, у нас там есть роботы, в частности, вот китайский последний был, нефритовый заяц, в переводе назывался. И пробы-то брать не проблема. Мы достаточно много знаем о Луне, просто... Что касается, наверное, если вы слышали про какие-то ценные материалы, которые можно добывать на Луне, это гелий-3, но его еще надо научиться добывать, и что самое интересное, его нужно научиться использовать, либо там, либо доставлять как-то на Землю, а в итоге все это дело должно получиться дешевле, чем добывать гелий-3 на Земле. То есть, понимаете, если вы просто там вот найдете тонну гелия-3 условную, да, если вам обойдется это дешево, это одно. А другое дело, если вы найдете там тонну гелия-3 и привезете на Землю, и нужно, чтобы вот все, весь этот процесс оказался дешевым, это уже гораздо более сложная задача. Но вроде как потихоньку космические агентства собираются летать на Луну, возможно, там говорят о строении лунной базы и вот этом всем. Так что посмотрим, может, в ближайшем будущем все-таки что-то и изменится. Василий Кондрашкин, наш постоянный слушатель, задает следующий вопрос. Как осуществить взлет на Марсе с учетом рельефа и разряженной атмосферы? Какая крейсерская скорость полета? Тут я не совсем понимаю вопрос, потому что ну, без атмосферы взлететь, наверное, будет чуть проще. И, в принципе, за счет того, что гравитация другая, да, 0,4G примерно составляет у Марса, за счет этого будет взлететь проще. Касательно рельефа, ну, я думаю, можно будет что-нибудь выиграть в плане отвода газа, а так найти достаточно плоскую поверхность, на которую поставить вертикальную ракету, я думаю, вполне реальная задача. Что касается крейсерских скоростей, честно говоря, не совсем понимаю, что именно имеется в виду. Я знаю, что вторая космическая скорость на Марсе составляет примерно порядка 5 км в секунду, что чуть больше, чем в 2, ну почти в 2,5 раза меньше, чем на Земле. То есть это скорость, необходимая для того, чтобы вылететь с планеты, да, вторая космическая скорость, чтобы полностью преодолеть гравитацию. Так что взлететь с Марса проще. Построить там какое-то подобие космодрома, ну, наверное, это тоже... Не факт, что необходимо, взлететь можно из плоской довольно поверхности. Главное, там, ну, я же говорю, отводить реактивные газы и вот это все. А найти плоское место на Марсе, ну, тоже вроде как не должно стать проблемой. Поэтому, наверное, не так сложно, как кажется. Ну, безусловно, сначала туда нужно долететь и туда поставить ракету, довести туда достаточное количество топлива. Насколько я знаю, пока что взлеты с Марса никто не делал. И в ближайшее время не планируется. Пользователь Алис, не знаю. Чем закончилась история со звездой, вокруг которой нашли в кавычках сферу Дайсона? Все-таки инопланетяне. Дело в том, что, насколько я понимаю, пока что это неизвестно. Нам нужно повторно проанализировать данные. А как вы понимаете, когда мы смотрим на транзиты, то нам нужен полный оборот вот этой самой какой-то структуры большой, которая была замечена, и на это требуется время. Насколько я знаю, ничего толкового и однозначного пока никто по этому поводу не сказал. Поэтому, ну, это точно не инопланетяне, ну, давайте так. Скорее всего, по-моему, там отмели версию, что это рой комет, блин, какие-то другие, но для того, чтобы быть уверенными, нам понадобится, конечно же, еще раз это все увидеть и уже непосредственно посмотреть подготовленными. На это понадобится какое-то время. И вопросы из нашего бота в Телеграме, которым у нас надо как-то все это дело разгрести, наверное, будет по рубрикам, потому что вперемешку все вопросы, но его вы можете найти в нашем чате, задать ему можно вопрос, нажав /Q и написав свой вопрос. Например, пользуясь ником богиня, написанным лесенкой и обрамлено звездочками пятиконечными. Ух, милота какая, господи. Вернули мы 2007. Спрашивают, что такое свет, я подозреваю, что это все-таки вопрос в научную рубрику, и богиня, свет — это поток фотонов, Собственно, вот примерно так. Частицы, обладающие свойством корпускулярно-волнового дуализма. Вопрос от Дэна Егорова. Смотрю сериал «Man in Black» и задался вопросом, как же работает этот нейрализатор? Вроде белая вспышка, но что это может быть? И известны ли технологии, которые могут стирать память? Ну, вы же понимаете, что если кому-то известны технологии, которые могут стирать память, скорее всего, он о них не помнит. А касательно вспышки, ну, тут может быть разные какие-нибудь нейрологические воздействия. Может быть и обычная вспышка, которая там блымает определенным образом и воздействует на определенные участки мозга. Ну, всякое может быть, это, естественно, фантастика. И последний вопрос от человека с ником Волос или Волос. Привет, слышал разные идеи терраформирования Марса и создания атмосферы. На Марс же не имеет магнитного поля, и значит сразу после создания атмосферы она начнет выдуваться в открытый космос с солнечным ветром. В чем тогда смысл, если ее все равно потом не станет? Гораздо интереснее охладить Венеру, которая ближе и магнитное поле есть. Благодарный за ответ. Собственно, тоже это все обсуждал уже не один раз. Можете почитать по поводу магнитного поля, давайте по частям. Почитайте статью «Зеленого кота» Виталия Егорова. По-моему, оно есть и у него в блоге, и на Geek Times по поводу, нужно ли Марсу магнитное поле. По-моему, так она и гуглится. Если я не забуду, я прикреплю ее в шоу-ноутах. Что же касается выдувания, да, действительно будет выдуваться, но не так много, как кажется. То есть все будет зависеть от того, какие процессы будут налажены в процессе терраформирования, если они будут налажены. Что касается Венеры, да, Венера ближе, и там можно не обязательно ее охлаждать. Если вы слушали выпуск про Венеру, а он был, наверное, одним из самых интересных за всю историю существования теории Большой Бороды, как мне кажется, то там, возможно, даже ничего не охлаждать. Это позволяет Венере на текущем состоянии, на высоте, на той, на которой давление равно нашему атмосферному, можно запустить всякие там большие дирижабли и сделать облачный город. Это крутая идея, и хочется же, наверное, чтобы ее тут развивали с такой же интенсивностью, как Марс. Поэтому Венере нужен свой Илон Маск. Кстати, почему бы им не стать? Вот видите, возможно, вы присутствуете при зарождении новой колонизации, новой планеты. Запомните этот твит, как говорится. Ну а на этом все. Как обычно, ждите следующего четверга, когда мы с вами снова услышимся в рамках теории Большой Бороды. Пишите свои мысли, свой фидбэк, пишите в комментариях на сайте, пишите в Телеграме, пишите в Твиттере. Читайте нас везде, где только можно. Если до сих пор не оставляли отзывы в iTunes, можете пойти это сделать. Как оказалось, для проекта это важно, для его ранжирования и привлечения новых слушателей. Это как раз из той серии, что вам вроде как не сложно, а нам очень может быть даже полезно. Поэтому, ну, поставьте, сколько там звездочек вы считаете, мы заслужили. Я думаю, вы по достоинству сможете оценить. Но хватит этих всех расшаркиваний. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга. Пока-пока.